Мир вам, друзья. Прочитаем Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». На самом деле, про выполнение воли Божьей, мне кажется, в четверг было две замечательные проповеди, дополняющие друг друга, вот Вити, брата Андрея. Ну, на сердце есть говорить именно об этом, тем более, как мы с вами прочитали, вопрос очень важный. Тут вопрос вхождения в Царство Небесное, вопрос спасения. Поэтому даже если какие-то мысли будут повторяться, я думаю, это в любом случае будет нам полезно. Говоря о том, что хочет Бог в нашей жизни, я думаю, стоит начать с того, что вообще хочет Бог. Какая воля Божья? Ну, мы знаем, что она благая, угодная, совершенная, верно? Ну, если немножко конкретизировать, давайте прочитаем несколько мест Священного Писания. Книга пророка Иеремии, 29 глава, с 11 стиха. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И еще прочитаем от Матфея, 18 глава, 14 стих. «Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». На самом деле, таких мест очень много, но мы с вами твердо знаем одно, что Бог не желает никому из нас зла, правильно? Его желание на добро, а не на зло. И он не желает, чтобы кто-то из нас погиб. Но, как мы также прочитали, Бог хочет чего-то и от каждого из нас. Потому что мы не просто так. Бог дал нам, каждому из нас, спасение. Он чего-то хочет от каждого из нас. Как нам найти волю Божью в нашей жизни? Ну, на самом деле, на протяжении всего Священного Писания Бог говорит о своей воле, начиная от Адама и Евы, там, плодитесь, размножайтесь, бежьте со всех древ, кроме тех, с которых я запретил, закон Моисея, 10 заповедей, плюс еще несколько сотен. Но что говорит на этот счет сам Иисус? Давайте откроем от Марка, 12 глава, 28 стих. «Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». «Ибо больших сих заповедей нет». Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царствия Божия». На самом деле, если читать эту 12 главу с самого начала, ну, она начиналась с того, что Иисус рассказал притчу про виноградарей. Далее фарисеи, а затем саддукеи пытались со своей стороны подловить его. Фарисеи там про подать кесарю, саддукеи про воскресение. Но вот этот книжник, он не пытался его подловить, он спросил то, что его на самом деле волновало. Иисус ему ответил, что тот недалеко от Царствия Божия. Почему так? Ну, на самом деле, книжник все сразу понял, о чем Иисус говорит, потому что он изучал Писание, хотя все фарисеи и саддукеи, они тщательно изучали Писание, но он увидел то, чего другие не видели, что есть что-то большее, чем эти жертвы. Давайте вернемся к книге Иеремии, 7 глава, 22 стих. «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из Египта, из земли египетской, о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им, «Слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, и вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, которое я заповедую вам, чтобы вам было хорошо». А что это за путь? Откроем книгу пророка Исаии, 58 глава, с 6 стиха. «Вот пост, который я избрал». Это говорит Господь, это не Исаия, это его слова. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать себя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет: вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное». Много тоже таких мест, которых еще во времена Ветхого Завета, где Господь говорит, чего Он на самом деле хочет. Что Ему не нужны жертвы, Он хочет, чтобы мы любили своего ближнего, любили как самого себя. Это было еще во времена Ветхого Завета. Если перейти во времена Иисуса, давайте остановимся более подробно на Евангелии от Матфея, 25 глава, с 31 стиха. Всем известное место. Потому что бытует мнение, иногда можно в том числе от верующих услышать, что Бог, ну, иногда непонятно, что говорит, и трудно в чем-то разобраться. Ну, на самом деле, непонятно нам может казаться, что Бог говорит, когда мы сами что-то напридумываем, нафантазируем. А Бог, на самом деле, говорит все довольно четко, что не убавить, не прибавить. Давайте прочитаем 25 глава с 31 стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, когда сядет на престоле славы Своей и соберутся пред Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я был голоден, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих, меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо я был голоден, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из меньших, то не сделали и мне. И пойдите в муку вечную, а праведники в вечную жизнь». Ну, на самом деле, место такое довольно конкретное. То есть Бог, ну, буквально тут на пальцах объясняет, ну, собственно, что значит заповедь «возлюби ближнего твоего», как там в притче о самарянине. Тоже довольно доступно про это говорится. Тут за неимением времени я, наверное, не буду вдаваться в подробности, как это связано с верой. По вере мы спасаемся по делам. По вере, конечно, но Иаков довольно доступно там объясняет, что значит вера и что значит вера и дела. Так для чего вообще делать эти дела? Какой плод они несут? Потому что мы можем, в принципе, как мы иногда хвалимся, вести довольно хороший образ жизни, не употреблять алкоголь, не пить, не курить. Но Если кто-то в чем-то нуждается, мы можем ему помочь, но не помогаем, как бы. Он может сказать, что ну хорошо, ты ведешь правильный образ жизни, но у меня-то от этого колбасы больше не станет. Как бы. Поэтому сама по себе, да, хорошая жизнь, она полезна для нас самих, но пользы не несет. Бог от нас хочет чего-то большего. А что несет вообще выполнение заповедей Господних? Давайте прочитаем от Матфея, 5 глава, 16 стих. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». И прочитаем еще первое послание Петра, 2 глава, с 11 стиха. «Возлюбленный, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что вас злословят, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения». Чаще всего, как вот часто говорится, тоже с этой кафедры, люди приходят в Дом Божий, приходят в церковь, нет хорошей жизни. И порой, не просто от красивых слов. Чаще всего они находятся в какой-то проблеме. Им нужна помощь. С кем-то нужно поговорить, кого-то нужно посетить, кого-то нужно накормить. И тогда уже, когда мы это делаем, люди на самом деле располагаются к общению. Они могут спросить, а зачем ты это делаешь? Зачем ты тратишь свое время, тратишь свои ресурсы, тратишь свои деньги, финансы? И таким образом, как написано, люди в дальнейшем могут вместе с нами прославлять Отца нашего Небесного. То есть плод того, что плод добрых дел, плод заповеди «возлюби ближнего твоего», что люди получают спасение. Поэтому это очень важно. Но вернемся давайте к притче про овец и козлов. К Матфея, 25 глава. Лично меня это место, оно поражает всегда своей категоричностью. Вот тут есть овцы, которые делали какие-то добрые дела, и они пошли в жизнь вечную. И есть козлы, которые этого не делали, и пошли в муку вечную. То есть, по сути, третьего не дано. Как бы хорошо, но мы можем задать вопрос, вполне логичный. Вот, допустим, я могу, может, дел особых не делаю, но вот, как мы говорили, веду такую неплохую жизнь, вроде никого не обижаю. Куда я пойду в этом случае? Я не грешу, живу довольно свято. Но на самом деле, такой как бы категории нет. Такой категории нет здесь. А и почему ее нет? Потому что, вообще заявить, что я безгрешен, это сложно, потому что если написано, что все мы много согрешаем, как бы поэтому сказать, что мы как-то можем спастись своей праведностью, это никто из нас не может этого сказать. Наши грехи омыты кровью Иисуса Христа. Своей праведностью мы никогда спасения не заслужим, не получим. Это невозможно. Поэтому, если мы говорим, что мы ведем святую жизнь, но не выполняем Божью волю, то тут можно сказать, что Бог, по сути... А нужен ли нам Бог? Может, там просто комфортно вести такую жизнь? Может, потому что церковь сама по себе, наш пастор как-то тоже говорил, что она сама по себе несет много преимуществ, таких, что здесь хочется находиться. Поэтому такой категории нет. Вести святую жизнь, не выполнять волю Божью и чего-то хорошее в конце получить. Но, друзья, тут на самом деле нет еще одной категории. Вот читали ли мы где-нибудь в Писании что-то подобное, что вот я был голоден, вы меня накормили, был наг, вы меня одели. Но что-то вы там гневались, ребята. а тут посмотрел не туда, нет, ты не войдешь в Царство Божие. То есть люди, которые иногда допускают какие-то ошибки, несовершенные. Ну, по сути, мы знаем, что... Можем ли вспомнить в Библии таких людей? Ну, мне вспоминается Давид, например, который совершал тоже ошибки, но он умел и каяться, и Богу был угоден, потому что он стремился выполнить всегда волю Божью. Моисей, который выполнял волю Божью до последнего, в каком-то месте не явил, как написано, святость, не явил святости Божьей перед народом, и из-за этого не вошел в землю обетованную. Но тем не менее, Моисей, кстати, хороший пример в этом плане, потому что, как тоже было как-то сказано, уже после того, как ему было сказано, что он не войдет в землю обетованную, он все равно продолжал выполнять волю Божью, шел на собственные похороны. Ну, о чем я хочу сказать, друзья, что не то, что нужно грешить и не переживать, не об этом речь, а о том, что если мы чувствуем себя несовершенно, это не повод не выполнять волю Божью. Скорее наоборот. Скорее наоборот. И возможно, что если мы ничего не делаем и не знаем, как избавиться от каких-то проблем в нашей жизни, которые нас сопровождают, может быть, в этом и решение начать делать что-то полезное, потому что большинство, я по себе замечаю, большинство проблем, большинство каких-то искушений возникают от безделья. Когда нечем себя занять, ну, ты все равно чем-то занимаешься, все равно наполняешься, начинаешь заниматься не тем, что нужно. Поэтому, это с плотской точки зрения, но не только. Давайте откроем книгу пророка Исаии, 1 глава, 16 стих. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю». И прочитаем еще послание к филиппийцам, 2 глава, 12 стиха. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит вас хотение и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Давайте разберем это место. Оно говорит прежде всего о чем? Что хотение и действие Бог производит в нас. Бог дает нам желание и побуждение какое-то к действию. Потому что почему написано, что кто разумеет делать добро и не делает, тому грех? Потому что желание делать добро дает нам Бог. И если мы этого не делаем, это фактически непослушание. Ну и что эти действия дают, когда мы делаем, выполняем то, что Бог хочет, чтобы мы сделали? 15 стих. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми». Ну, неукоризненными, по-русски это незаслуживающими осуждения. Быть неукоризненными и чистыми. Выполнение воли Божьей очищает. Когда мы делаем то, что Бог от нас хочет, мы получаем такую радость, мы получаем удовлетворение, которое, по сути, никто не может из людей нам дать. Поэтому то, что Бог кладет нам в сердце, то, что Он хочет, чтобы мы делали, этого голоса нельзя избегать, его нельзя глушить. Мы не то, что не получим благословения, это как написано, кто делает, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Вместе с тем, тут уже подходя к завершению, можно спросить, хорошо, мы говорим о воле Божьей, что, как мы со стиха, с которого мы начинали, в Царство Небесное войдет тот, выполняющий волю Отца нашего Небесного. А в чем выполнение воли Божьей состояло у разбойника на кресте? В чем оно состояло у Лазаря из притчи о богаче и Лазаре? То есть они-то, ну, по сути, про то, что они делали какие-то дела, ну, нам неизвестно. Но на самом деле тут проявляется то, что наш Бог не только милостив, он еще и справедливый. Он не спросит с нас больше, чем нам дано. Притча талантов, там двух Евангелий нам дана, не просто так. Вот. После того, как разбойник на кресте покаялся, что он, собственно, мог сделать? Он не мог пойти что-то помогать кому-то, творить какие-то добрые дела. Его через час проткнули бы ему сердце, либо голени разбили, что тоже не очень приятно. Поэтому в его случае, хотя он пытался других разбойников усмирять как-то, он тоже пытался что-то делать уже на том месте, на котором он находился, тоже как пример. Ну, возможно, в его случае воля Божья была просто, чтобы он покаялся, больше с него ничего нечего было взять. Ну, что касается Лазаря и богача, то же самое. Мы мало про него знаем, вообще про него, только то, что он был всю жизнь больной и находился у ворот богача. Был больной и голоден. То же самое, если человек думает, как ему дожить до сегодняшнего вечера, ну, вряд ли он что-то, собственно, мог сделать. У него ничего не было. У него не было этих талантов каких-то, которыми он мог что-то послужить. Поэтому, как я вижу, что воля Божья его в жизни была просто, чтобы он жил эту жизнь и попал на страницы Евангелия, что был пример для нас. Но ему противопоставляется богач, который как раз-таки попал не туда, куда Лазарь. Он попал в ад. Потому что у него были все ресурсы, чтобы эту волю Божью выполнять, правильно? Но он этого не делал. Раз про это не написано, что он это делал, значит, он этого не делал. Поэтому Бог спросит с нас ровно столько, сколько мы имеем. Ничего больше. Бог в этом плане справедлив. Так что все-таки от нас требуется? Как было сказано, хотение и действие по своему благоволению Бог сам кладет к нам в сердце. Мы должны искать волю Божью и быть внимательны всегда. Находясь, идя на работу, идя в церковь, на работе у себя, что мы можем сделать? Потому что мы можем молиться, остаться на молитву, либо вместе со всеми молиться, а молитва пустая. Просить что о чем-то Бога, чтобы он как-то поменял нашу жизнь, а ушли пустые. Ну, я верю, что молитва пустая не может быть, просто надо задать вопрос, а что было после этой молитвы? Можно вспомнить, если у каждого из нас были такие молитвы. Может быть, мы шли домой, может, кого-то мы встретили и проигнорировали. С кем-то должны были поговорить, не поговорили. У кого-то должны были прощения попросить, не попросили. Если бы мы это сделали? Может, в следующий раз, когда мы будем молиться, может быть, нам появится и за что молиться? Может быть, нам появится за что благодарить Бога? Потому что если мы сделали то, что Бог от нас хочет, если мы делаем то, что Бог от нас хочет, в нашей душе радость. За это хочется благодарить, хочется славить Бога. Поэтому и слава Богу, что в нашей церкви, если на самом деле открыть глаза, очень много людей делают труд такой незаметный. Кто-то постоянно, кто-то разово кто попадется, кто-то кому-то помогает, кто-то кого-то утешает, кто-то мимо не проходит. Есть много служений, про которые никто как бы не знает, а люди этим занимаются постоянно, не сильно популярных служений. И я верю, что это все не напрасно. Это все не напрасно. Это все Богу это все угодно, и Он дает за это большое благословение. Мы можем вспомнить Корнилия, который написано, что твои добрые дела, твои молитвы пришли на память пред Господом. Это не потому, что Корнилию как-то повезло, что вот, вспомнил Господь, и это тут о том, что Бог все эти дела видит и вспоминает тогда, когда нужно. Поэтому, если ты делаешь то, что Бог от тебя хочет, если ты откликаешься, ободрись. Это все не напрасно. Вот в четверг, когда Витя Семенович тоже проповедовал, он говорил про то, что был какой-то период, был период в его жизни, когда период такой безнадеги, когда были проповеди о том, что дерево, не приносящее плода, срубают, бросают в огонь. И это вызывало страх, это не вызывало положительных эмоций. Точно так же, как у нас может вызывать страх вот притча про козлов и овец. Ну, тут же довольно четко обозначено, не конкретно эти действия, тут обозначен принцип, как мы должны жить. При этом они, при этом овцы, они же сами удивились, когда... Когда царь им сказал, что где мы тебя видели голодным, где мы тебя посетили. То есть это не, просто, это не какие-то разовые действия, это принцип их жизни был. И к этому, я верю, мы должны стремиться. Поэтому если такие местописания у нас вызывают какой-то страх, это не повод... Это не, Бог дает нам такие переживания не для того, чтобы нас похоронить. Бог не дьявол. Дьявол хочет нас похоронить. Если Бог нам говорит, что где-то мы делали что-то не так, это для того, чтобы мы поменялись. И как в случае с разбойником на кресте, Бог дает нам шанс до последнего. Поэтому, друзья... Нам надо искать волю Божью. Я знаю, что мне ее надо искать. Потому что какая-то бессмысленная жизнь, которую я называю христианской, мне, честно говоря, надоело. Хочется искать, хочется... Я понимаю, что Бог хочет чего-то большего. Он чему-то учит. Поэтому давайте помолимся. Просим Божьего благословения. Будем искать волю Божью. Отец, благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты, Господи, встретил каждого из нас в свое время, Господи, за то, что Ты посылал этих деятелей, Господь, через которые, Господи, мы пришли к Тебе, Господь. И за спасение благодарим Тебя, Господь, и за то, что мы находимся в Доме Твоем, Господь, можем, Господи, слушать Твое Слово, Господи, можем служить Тебе, Господь. Благодарим, Господи, за церковь, которую Ты создал, Боже, и просим Твоего благословения, Господи. Благослови каждого из нас. Благослови церковь Гефсиманию, Господь. Я благодарен Тебе за эту церковь, Господи, которая деятельная церковь, Господи. За каждого, кто несет какой-то труд, Господи, в ней, Господь. И прошу, Господи, Тебя, дай нам, Господи, этого желания, Господи, этого хотения еще искать, Господи, Тебя больше, Господи. Служить Тебе больше, Господь. И, Боже, дай нам мудрости, Господи, и страха, Господи. Не игнорировать то, что Ты от нас хочешь, Господь. Не игнорировать Твой голос, Господь. Потому что Ты говоришь много, Господи. Мы можем Тебе служить постоянно, Господи. Каждый день, Господи. Многие в этом нуждаются, Господи. И, Господи, я верю, что многих Ты хочешь привести сюда, Господь. Через нас, Господь. Через какие-то дела, которые каждый из нас можем делать, Господь. И просим Тебя, Господь, в этом. Благослови нас, Господь. Благослови, Боже, дальнейший ход служения. Все даем в Твои святые руки, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.